Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Нальчике совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте Кабардино-Балкарии Суфияна Беппаева. В Воронеже начались слушания по делу об убийстве перуанского студента. Во Франции на сегодня намечены новые массовые акции протеста. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Беппаева. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марина Чернышова.
Прокуратура Кабардино-Балкарии возбудила уголовное дело по 105 статье Уголовного кодекса России «Покушение на убийство». По факту покушения на лидера Совета межрегиональной общественной организации балкарского народа АЛАН, ответственного секретаря Комитета по правам человека и реабилитации жертв политических репрессий при президенте Кабардино-Балкарии Суфияна Беппаева. Сегодня источник в прокуратуре Кабардино-Балкарии сообщил, что на месте происшествия изъяты две гильзы от пистолета Макарова. Личности двоих мужчин, совершивших покушение Беппаеву, неизвестны. Он заметил только белую машину, на которой уехали преступники, одетые в темную одежду. В понедельник около половины десятого вечера по Москве неизвестные на улице Орджоникидзе в Нальчике произвели несколько выстрелов в 67-летнего чиновника, который возвращался домой. Беппаев получил ранение в ногу и госпитализирован. Марина Чернышова, Нальчик, специально для Радио Свободы.
По подозрению в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии, известного певца Заура Тутова, задержаны пятеро молодых людей. Их имена не сообщаются. Заур Тутов утверждает, что нападавшие на него подростки выкрикивали националистические лозунги. Прокуратура переквалифицировала статью, по которой будет расследоваться это дело. Речь пойдет не о хулиганстве, как было в начале, а о нападении на национальной почве, говорит член общественной палаты, адвокат Анатолий Кучерена.
Это очень хорошо, что генеральная прокуратура отреагировала на, будем так говорить, поступок городской прокуратуры. Но не может же генеральный прокурор вмешиваться во все ситуации. Поэтому, прежде всего, следователь, который принимает решение о возбуждении уголовного дела, он должен себе отдавать отчет. Он должен понимать, что прежде всего должна быть правда.
Сказал Кучерина в интервью Первому российскому телеканалу. В Воронеже проходит слушание по делу об убийстве перуанского студента Анхелеса Уртадо Энрике. На скамье подсудимых 13 молодых людей. Один обвиняется в убийстве на почве национальной ненависти, трое в грабеже, остальные в хулиганстве. Нападение произошло в октябре прошлого года. Перуанский студент скончался от потери крови. Три человека, находившиеся с ним, другой перуанец, испанец и российский студент, получили ранения и травмы. На Чукотке пограничники задержали двух иностранцев, граждан США и Великобритании. Нарушителей границы, их имена не называются, задержали 1 апреля в районе поселка Уэлен. У них были при себе паспорта с коммерческими визами, а также средства спутниковой связи, пистолет и видеокамера. Задержанные утверждают, что они путешественники, и пройти таможенный контроль им помешали неблагоприятные погодные условия. Сегодня иностранцев доставили в поселок Лаврентия. Идет разбирательство.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Заминированный автомобиль взорвался, когда толпа верующих выходила после вечерней молитвы. Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала к срочному формированию правительства национального единства в Ираке. Призыв прозвучал на пресс-конференции в Багдаде, который Райс посещает вместе с главой британского МИДа Джеком Стро.
Только через политический процесс, в котором люди не будут сомневаться, и только с помощью лидеров, которым народ будет доверять, можно покончить с терактами и нападениями в Ираке. Вы не можете больше существовать в условиях политического вакуума перед лицом постоянной угрозы насилия.
По словам Райс, народ Ирака теряет терпение. Парламентские выборы состоялись 15 декабря, а кабинет из-за противоречий между шиитами, суннитами и курдами до сих пор не сформирован. Во Франции профсоюзы, студенческие организации и левая оппозиция планируют сегодня снова провести массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи. В конце марта в демонстрациях протеста участвовали, по разным данным, от 1 до 3 миллионов человек. В Вене, судя по всему, безрезультатно завершился третий раунд переговоров о будущем статусе Косово, проходящих под эгидой ООН. Представитель этой организации Альберт Рохан сообщил, что между сербской стороной и делегацией косовских албанцев сохраняются существенные разногласия по вопросу о правах сербского меньшинства в Косове. С 1999 года Косово, формально остающееся частью Сербии, находится под международным протекторатом. Предполагается, что на переговорах в Вене будет решен вопрос о том, получит ли край независимость. Возле российского посольства в Варшаве прошла акция протеста против поддержки Москвой белорусского режима. С подробностями Алексей Дзяковицкий.
Несколько десятков человек, в основном поляков и белорусов, пришли к зданию российского посольства, чтобы высказать свой протест против поддержки российскими властями белорусского режима. Мы протестуем против вмешательства России в дела Белоруссии и против поддержки России режима Лукашенко, заявил один из организаторов акции Роберт Шмигельский. Участники пикета попытались передать в посольство петицию, в которой осуждается позиция России по вопросу белорусских выборов. Представитель посольства, однако, отказался выйти к участникам пикета, посоветовав опустить петицию в почтовый ящик.
А почему не до белорусской?
Среди участников акции был и россиянин, который стоял со свернутым российским флагом и заявил, что ему стыдно за свою страну.
Я живу 13 лет в Варшаве и постоянно уже отвык от того, что нужно не любить все другие страны, кроме России.
Сказал участник пикета. Алексей Дзяковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Напомним главные новости к этому часу. В Нальчике совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте Кабардино-Балкарии Суфияна Бипаева. В Воронеже начались слушания по делу об убийстве перуанского студента. На Чукотке пограничники задержали двух иностранцев. Во Франции на сегодня намечены новые массовые акции протеста. Возле российского посольства в Варшаве прошла акция протеста против поддержки Москвы белорусского режима.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». В минувшую субботу я ехала на поезде по территории Белоруссии. В Бресте в вагон принесли газеты, я купила сразу несколько. И обнаружила, что грядет праздник, и не просто праздник, а душевный праздник. Как гласила шапка на обложке газеты «Советская Беларусь», огромными буквами было написано «Душевный праздник». Там же была большая фотография, где улыбались дети, и стояли они на фоне плаката 2 апреля, День единения народов Белоруссии и России. И пояснение, что 10 лет назад был подписан договор об образовании сообщества Беларуси и России. Я открыла газету, и текст тоже был очень праздничным.
Разумеется, в деле интеграции сделано далеко не все. Но очевидные результаты неоспоримы во всех сферах. Они видны в прогрессирующем росте товарооборота, во взаимной поддержке двух государств при диалоге с третьими странами и работе в международных организациях, в создании совместной группировки войск и фактически единой системы противовоздушной обороны, во взаимодействии научных, образовательных и культурных учреждений, во многих-многих других областях.
В понедельник я принялась искать сообщения о празднике в российских газетах. И нашла. Но это вроде бы был уже совсем другой праздник, точнее сказать, событие оценивалось с прямо противоположным знаком. Послушаем газету «Московский комсомолец».
Сегодня Россия и Белоруссия отмечают торжественную дату – 10 лет Союза. 10 лет утраченных надежд, пустых разговоров и вкачивания денег в соседний диктаторский режим. На деньги Союза поддерживалась на плаву белорусская промышленность, создавая видимость успехов режима «батьки». Дешевый российский газ, перепродаваясь по мировым ценам, составил капитал семьи Лукашенко. В ответ Россия не получила ни одной уступки, ни единого рубля, ни единой конституции, ни единой газотранспортной системы. Зато полная безнаказанность «батьки», который творит у себя в стране все, что пожелает. А тех, кто против, готов сгнобить на нарах. Не больно ли сейчас идеологам славянского братства сознавать, что под прикрытием Союза и на российские деньги вскормили нового Баши и убили у единственных оставшихся искренних друзей белорусов веру в справедливую союзницу Россию?
В «Московском комсомольце» было сразу несколько материалов о юбилее с говорящими заголовками. 10 лет толку нет, пропущенный юбилей, дребедень единения. Похожий заголовок «Мы 10 лет живем в Союзе», а кто заметил, был и в «Комсомольской правде», и по смыслу тоже получалось что-то не юбилейное.
10 лет минуло с тех пор, как Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали договор об объединении двух стран. Но кто, кроме разве чиновников, протирающих дорогие брюки в структурах союзного государства, заметил, что русские и белорусы объединились? Народы и рады жить единой страной. Низы давно и честно хотят. И верхи вроде согласны, а ни черта не вытанцовывается. Значит, кто-то конкретный это дело тормозит. Кто?
Кто чего тормозит, эта тема отдельного разговора, я пока о другом, о настроении, о подаче. Белорусская пресса уверяет своих читателей, что 10 лет прожиты не зря, что этому празднику надо радоваться. И они, скорее всего, верят читателям. Российская пресса пишет, что союз – это пшик, фантом и так далее, но верят ли читатели ей, российской прессе? До сих пор у меня складывалось впечатление, что белорусская официальная версия того, что происходит в этой республике, того, что происходит между двумя странами, доходит до россиян значительно эффективнее, как доходит не очень понятно, с учетом того, что ни белорусских газет в России не продают, ни тамошнего телевидения не показывают. В связи с этим мы задаем вопрос нашим слушателям, которые уже готовятся позвонить в эфир, чтобы сообщить, как хорошо живется в Беларуси, и все потому, что там правит Александр Лукашенко, и какой он вообще молодец. Откуда вы, уважаемые слушатели, получаете эту информацию? Кто или что сумело вас убедить в эффективности белорусской экономической и политической модели? Телефон прямого эфира мы включаем чуть позднее, но уже сейчас вы можете присылать свои сообщения на пейджер по телефонам в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Я чуть позже представлю гостей нашей программы, а пока традиционная рубрика о событиях в мире медиа, которая непосредственно связана с темой нашего разговора.
Час прессы. Что происходит?
Литва пытается защитить свое информационное пространство от белорусской пропагандистской машины. Рассказываем эту историю по газете «Время новостей».
Государственная комиссия литовского радио и телевидения решила прекратить вещание белорусского государственного телевидения в Литве. Этот шаг ее директор Нерюс Малюкявичус мотивировал тем, что белорусское телевидение распространяет дезинформацию о Литве. При этом он сослался на принятую на прошлой неделе Сеймом Литвы резолюцию, осуждающую недавние президентские выборы в соседней республике и власть Александра Лукашенко. Практически этот запрет касается лишь кабельных сетей. Обычно их клиенты получают белорусское телевидение в пакете из 20-30 каналов. Запрет уже вызвал скептическую реакцию со стороны Литовской ассоциации кабельного телевидения, объединяющей около 50 операторов. Ее директор Йозас Юрилёнис пристыдил власти за явно антидемократический характер решения. «Если мы боимся, что белорусское телевидение повлияет на наших людей, значит, своим запретом мы признаем, что оно действует, и нужно дискутировать по его поводу», — заявил он. Запрет был введен на фоне критических комментариев литовских средств массовой информации по поводу репортажей белорусского государственного телевидения. В них Литву изображали как край обездоленных и угнетенных.
С нами на связи первый заместитель главного редактора газеты «Литувас Ритас» Римвидас Володка. Здравствуйте, Римвидас.
Здравствуйте.
Как вы расцениваете вот это решение вашей комиссии?
Как величайшую глупость, потому что... Во-первых, это касается очень маленького числа зрителей этого телевидения. Действительно, это касается только кабельных сетей, а не касается тех, которые смотрят напрямую в Восточной Литве. И я в своем комментарии на газете так написал: «Если наша свобода стоит так мало, что... глупая пропаганда Лукашенко может посягнуть на эту свободу, то значит, это ничего не стоит». С другой стороны, в основном вильнюсские жители потеряли программу, на которую они смотрели как на гуманистическую шоу. Например, вот в воскресенье я смотрел передачу, где один политолог белорусский рассказывал и сравнивал Лукашенко с Шарлем де Голлем, бывшим французским президентом и бывшим американским президентом Рузвельтом. То есть это, ну, я думаю, что это величайший гумор, и для литовских жителей именно литовские зрители именно так принимали белорусскую программу. А то, что комиссия сделал глупость, я даже не знаю, на чем они основывались. Наверное, что, что кто-то забыл, что Литва свободная страна.
Ага, Римвидас, ну давайте тогда разберемся, кто и как воспринимал программу. Вот смотрите, вы говорите о том, что потребители кабельных сетей веселились. Да, понятно, шоу, я очень хорошо понимаю их чувства. Но это люди, которые платят, это такая аудитория немножечко другая, чем та, живет та что живет на востоке страны и получает вот это телевидение. И, может быть, там эта пропаганда или то, что показывает по белорусскому телевидению, действует лучше. Может быть, там это все воспринимается гораздо как-то ближе к сердцу. Как вы думаете?
Я не думаю. Просто нам надо иногда вспоминать, как на советскую пропаганду смотрели, скажем, жители Германии или тех же Соединенных Штатов. Ну, все-таки свобода сильнее неволи, я так думаю. Даже если там 10, 100 или 1000 жителей Литвы подумают, что в Белоруссии жить лучше, ну, от этого Литва и свобода в Литве не рухнет. А то, что большинство жителей Литвы знает, что Белоруссия держится только на, как вот «Комсомольская газета» писала, на таких политически-экономических инвестициях. Если Белоруссия с сегодняшнего дня начала бы покупать газ и нефть у России по таким ценам, по каким покупает, например, Литва, то этот модель батьки Лукашенко рухнулся бы за 3-4 месяца. Так что это не проблема. Дезинформация для меня и для граждан Литвы это не проблема, потому что ну, на ложе можно далеко ехать в невольной стране. А в вольной стране ложь, она очень быстро показывает, какова она есть.
Спасибо вам, Римвидас. Я очень надеюсь, что вы останетесь с нами до конца программы. Хорошо, договорились, остаетесь с нами. Римвидас, остаетесь с нами до конца программы?
Да.
Спасибо, мы продолжим после анонса.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Итак, я напоминаю, что на волнах «Радио Свободы» вы слушаете программу «Час прессы». У вас в гостях первый заместитель главного редактора газеты «Литувас Ритас» Римвидас Волотка, и я представляю вам других участников передачи. С нами белорусский журналист Сергей Ваганов на связи из Минска. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И с нами специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Филимонов. Он в Москве в студии. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Напомню, что мы обсуждаем способности и возможности белорусской пропагандистской машины и задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, симпатизируют Александру Лукашенко. Вот в основном к вам мы сегодня обращаемся. Кто и что сумело вас убедить в эффективности белорусской экономической и политической модели? Вот сразу же читаю первое же сообщение. Пришло на пейджер, пишет Татьяна, газета «Гардиан». На нее ссылались в Евроньюз, утверждая, что на 25% вырос уровень жизни белорусских жителей. В предыдущей программе у нас был корреспондент «Гардиан», который писал эту статью, и он выражал свое неудовлетворение тем, что какие-то взяли кусочки из его статьи, которые говорят о том, что да, уровень жизни вырос, но опустили ту часть, благодаря чему он вырос, благодаря, в частности, дешевым ценам на газ. Вот так вот, например, вот рождаются вот эти вещи, о которых мы сегодня говорим. Мы ждем сообщения от наших слушателей и продолжаем разговор. Чем мы пытались закончить. Римвидас, вот вы говорили, что на литовское население эта пропаганда не действует. На белорусское, видимо, действует лучше. Передо мной лежит газета «Обозреватель», которую я тоже купила там же в поезде в Бресте. Огромное интервью Григория Киселя. Это президент компании ОНТ, который рассказывает о том, что накануне выборов, он причем совершенно не скрывает, что это был не то чтобы там заказ идеологический, что это была пропагандистская работа. Вот он говорит, что мы сняли сериал 15, который назывался 15, имелось в виду 15 республик бывшего Советского Союза. И вот говорится о том, он говорит, да, этот сериал делался под выборы, я этого не скрываю. Выборы будущего страны, дело очень серьезное, мы старались предоставить людям информацию о том, какие сценарии развития событий возможны. И вот о каких сценариях он рассказывает. конечно, безусловно, дурные, плохие сценарии во всех 15 республиках. Вот продолжаю цитировать Григория Киселя. Это была стратегическая задача — показать белорусскому народу наличие проблем у наших братских республик. Потому что менталитет некоторой части народа иждивенческий. Такие часто ноют. То плохо, это плохо, и давайте нам всего и побольше. И вот такие частности брюзжания возводятся в ранг государственной проблемы. И наш фильм напоминает настоящие проблемы. Война, разруха, беженцы, голод. А у нас-то в Беларуси не проблемы, а трудности, которые решаются, преодолеваются, в том числе усилиями самого человека. Вот я не знаю, попала ли Литва в число 15 бывших советских республик. Сергей Ваганов, не знаете, там Литва была в этом сериале? Сергей?
А, по-моему, была и Литва тоже. Естественно, раз 15.
Вот. И вот, Рим Видас, я думаю, что там, наверное, было показано, что бедно в Литве, плохо в Литве. Вы-то что-то слышали об этом сериале замечательном?
Советскую пропаганду, пропаганду правду, правды и других советских СМИ, то мы писали, что даже в Соединенных Штатах Америки полно бедных людей и полно проблем. Так что в демократии куча проблем, но мы о них сами пишем, сами показываем, сами говорим и говорим то, что хотим. Вот в том-то и отличается, наверное, пропаганда от информации. Конечно, в Литве много проблем, но я думаю, что в Белоруссии все проблемы впереди, а в Литве, например, большинство из главных проблем уже решено. Вот такая разница.
Вы знаете, и он, Григорий Кисель, директор этой компании ОНТ, он говорит о том, что нет, ну мы когда-нибудь снимем фильм о том, что их хорошие достижения в этих республиках тоже есть. Мы снимем такой сериал, может быть, у нас есть такая, ну, стратегическая задача. Но сейчас под выборы нужно было показать, что вот как у всех все плохо, для того, чтобы сценарии не развивались по такому сценарию, который вот существует в этих республиках. И, Сергей Ваганов, вот как вы считаете, вот когда белорусская пресса объявляет своим читателям, что 10 лет прожиты не зря, что есть толк от Союза, что вот Союз — это хорошо, и что есть результаты, почему она это делает, как вы считаете? Зачем?
Я посмотрел специально вот так внимательно в эти дни, когда 10 лет исполнилось, и российское телевидение, и белорусские СМИ, телевидение в том числе. По России совсем почти не было никакой информации. Так, очень скудно. Здесь это раздуто до такого почти вселенского масштаба. Значит,
вот этот юбилей, вот эти 10 лет, да?
Да? Ну ага. Да, тут очень много всяких сообщений, безусловно, пропагандистского характера, нескрываемого. Вот почему? Потому что эксплуатируется настроение людей в каких-то, ну, в каких-то своих целях, целях выживания, целях бюрократии, целях политики, удержания власти и так далее. Тут ничего, кроме пропаганды.
Вы считаете, Дмитрий Филимонов, справедливо российская пресса вот так оценивает эти 10 лет? А может быть, что-то вот надо было и доброе сказать?
Доброе, безусловно, надо было бы сказать, но для этого нужно ехать в Белоруссию и наблюдать за тем, как вот люди, белорусы, читают эти газеты внимательно и с удовольствием. Как они внимательно и с удовольствием смотрят телевизор. Ведь недаром же люди так проголосовали, как они проголосовали на выборах. То есть сколько там, 83%, по-моему, за президента. А если есть в стране там 2-3 тысячи отщепенцев, которые выходят на площади и митингуют, то это слишком незначительное количество народу. А люди в основном живут так, как они хотят жить. Вот они уже 12 лет читают эту прессу, 12 лет они смотрят свой телевизор, и они считают, что жить нужно именно так.
Им это нравится, как им написано.
Да. Вот вы знаете, я в Беларуси был последний раз полтора года назад, когда референдум был, который придал Лукашенко пожизненные полномочия, можно сказать так. Я видел новую генерацию людей, молодых белорусов, коротко стриженные такие, блондины, с совершенно круглыми, ничего не выражающими глазами, в одинаковых костюмчиках. Там просто новые люди, они так живут. Им это нравится.
Угу. Знаете, я хочу, чтобы вот мы вместе с гостями, чтобы все три участника беседы вот комментировали вот какую вещь. Снова продолжаю цитировать интервью Григория Киселя, который меня очень заинтересовал. Я, кстати, честно сразу вам скажу, что и звонила, и пыталась, чтобы он попросить, чтобы он участвовал в нашем эфире, но не было у него сегодня возможности такой у Григория. Он занятой человек, президент большой компании, белорусской, но не получилось у него. И вот... Смотрите, что он говорит в этом интервью. Вот вы говорите корреспонденту, фильмы, концерты, ну, это которые фильмы и концерты снимались в пользу Лукашенко, вот в частности, этой компании, УНТ. Да ерунда все это. Если бы Лукашенко информационно изолировать на несколько месяцев, он все равно бы победил. Мне смешно читать некоторые статьи. Вот Лукашенко по всем телеканалам показывает, и он побеждает. Неправда, раздельно пишется вот так. Он побеждает не поэтому. Не надо преувеличивать роль СМИ во время политических кампаний. На Украине, в Киргизии везде были государственные СМИ, и они всегда поддерживали власть. Это помогло, нет, все перевернулось. И вот, пожалуйста, Римвидас, вы как считаете, все-таки какую роль прессы, вы же ее видите, вот это вот белорусское телевидение вы видите, по крайней мере, до сих пор видели вот до ближайших дней, когда это будет перекрыто вам, это счастливая возможность. Она могла оказать вот такую решающую роль, вот так поднять процент Лукашенко 83?
Нет, я скорее всего согласен с автором, которого вы цитировали, что действительно Лукашенко у власти находится не потому, что про него очень хорошо пишет и хорошо показывает, то есть смешно показывает для меня, например, встречи с комбайнерами и так далее. Но я всегда придерживался мнения, что каждый народ имеет такую власть, которую заслуживает. И действительно, если бы, скажем, власти предоставили другим кандидатам такую же возможность показываться на телевидении, в прессу выйти, может быть, соотношение процентов было бы другая, скажем, там 60-15, 50-20, но все равно Лукашенко бы победил, потому что корни лукашенкизма или вождизма, они кроются в самом народе, а Лукашенко, не было бы Лукашенко, был бы кто-то другой. Это проблемы белорусского
другой
народа.
Другой, но такой же. В том же стиле.
Да.
Сергей Ваганов, а скажите, пожалуйста, если все так, если, например, ну вот я, может быть, вы не согласны, но если допустить, что вы тоже согласны, что не так уж не такую роль сыграла уже большую пресса, хотя сначала, конечно, вы ответите, сыграла или нет, но если не такую большую роль, как считает Римвидас, тогда зачем все это? Тогда зачем вот эти тотальные, так массированное промывание мозгов? Почему не дают, действительно, эфир не дают оппозиционным кандидатам и так далее? Если вот, ну, не играет роль прессы, скажите.
Ну, это и так, и не так.
Угу.
Частично я согласен с литовским коллегой. И не думаю, что цифра 83%, ну, достаточно реальная. Это уже другой вопрос. Но, безусловно, Лукашенко победил бы и без такого, ну, пропагандистского промывания, зомбирования населения. Дело в том, что за него, по вот моим представлениям, проголосовало достаточно много людей, даже не будучи его активным сторонником. Просто проблема-то заключается в том, что в Беларуси практически нет альтернативных СМИ, альтернативных точек зрения, альтернативных позиций. Тот факт, что в ходе предвыборной кампании там два раза выступили кандидаты от оппозиции, он практически ничего не решает. Мало того, дает только повод для очередного лавинообразного, значит, оскорбительного ответа им со стороны всех государственных СМИ. Но люди рассудили вот каким образом. Лучше все-таки синица в руке, чем журавль в небе. Не имея альтернативных путей, как бы представления о путях развития страны, вот очень многие люди так проголосовали.
Угу. Спасибо, Сергей. Мы этот разговор продолжим во второй части программы после краткой сводки новостей. А пока представлю программу, которая пойдет следующей после нас в прямом эфире в час дня по московскому времени. «Этот человек имеет право». Как обуздать коррупцию, будут рассуждать в студии участники передачи, депутат Государственной Думы России Виктор Алкснис, писатель и публицист Юрий Болдырев и эксперт по внутриведомственной преступности в органах прокуратуры Владимир Усвятцев. Ведет эту программу Карен Агамиров, а мы продолжим «Час прессы» на волнах «Радио Свобода» после краткой сводки новостей.
В Москве 11:30. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии Нальчике совершено нападение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бипаева. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», Бипаев госпитализирован с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». 3 из 5 задержанных по делу о нападении на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова опознали свидетели. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. 2 других задержанных отпущены. В Воронеже проходит слушание по делу об убийстве перуанского студента Анхелиса Уртада Энрике. На скамье подсудимых 13 молодых людей. 1 обвиняется в убийстве на почве национальной ненависти, 3 в грабеже, остальные в хулиганстве. Задержанные на Чукотке иностранцы, граждане США и Великобритании, доставлены для разбирательства в поселок Лаврентия. Нарушители границы утверждают, что они путешественники, и пройти таможенный контроль им помешали неблагоприятные погодные условия. Бывший полковник ФСБ Михаил Трепашкин, отбывающий наказание за разглашение гостайны, объявил голодовку. Он требует, чтобы колонию посетил региональный уполномоченный по правам человека для проверки соблюдения прав заключенных. В Багдаде в понедельник по меньшей мере 10 человек погибли и 30 получили ранения в результате взрыва у шиитской святыни. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Очередная операция, предстоящая сегодня премьер-министру Израиля Ариэлю Шарону, отложена из-за инфекции в дыхательных путях. 78-летний Шарон с января находится в коме после обширного инсульта. Во Франции профсоюзы, студенческие организации и левая оппозиция планируют сегодня снова провести массовые акции протеста против нового закона о трудоустройстве молодежи.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С вами специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Филимонов, первый заместитель газеты «Литувас Ритас», первый заместитель главного редактора газеты «Литувас Ритас» Римвидас Володка, и с нами на связи из Минска белорусский журналист Сергей Ваганов. Мы обсуждаем способности и возможности белорусской пропагандистской машины, но в этой части программы мы уже больше переходим вот к этому 10-летнему юбилею союзнических соглашений между Россией и Белоруссией, и мы продолжаем задавать вам вопрос, уважаемые слушатели, те, которые симпатизируют Александру Лукашенко, вот кто и что сумело вас убедить в эффективности белорусской экономической и политической модели, откуда вы получаете вот такую информацию о положении дел в Беларуси? Мы включаем телефон прямого эфира, он единый и бесплатный для всей страны, это 8-800-200-22-12. Мы также ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 050. В Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Я прочитаю пейджерное сообщение, которое пришли в первой части нашей программы. Пишет Александр. В России почти не стало белорусских гастарбайтеров, зато хохлов, кавказцев полно. Александр, вот если верить белорусской газете «Обозреватель», то, в общем, все наоборот. Валом валит народ в Россию зарабатывать, пишет газета. Хотя вот на одной странице Григорий Кисель, которую мы все время с вами цитируем сегодня. Я для вас его цитирую, потому что любопытные вещи он говорит. Вот он говорит, что нет у нас в Беларуси проблем, а есть трудности. И если человек хочет заработать, полно рабочих мест, но тут же рядом целая полоса о том, что зарплаты там очень маленькие, и поэтому идет большой-большой отток в Россию и, в частности, в Москву белорусских работников. Очень бы хотела воссоединения России с Белоруссией, но мне жаль белорусов, если они это сделают, потому что им будет плохо. У нас огромная коррупция, жулик на жулике. Весь Кавказ ринется в Белоруссию и устроит такие же порядки, как у нас. Поэтому, мне кажется, им не надо пока с нами воссоединяться. Когда поменяется правительство, будет патриотическое, тогда не только с Белоруссией, но и с другими республиками соединиться, пишет Раиса Николаевна из Москвы. Следующее сообщение. Узнаем о том, что в Беларуси все там, видимо, хорошо, да? Узнаем по совместной высококвалифицированной работе с белорусами. Именно русские инженеры имеют в Беларуси хорошие заработки, пишет Георгий из Санкт-Петербурга. Ну, вот а газета пишет, что белорусские инженеры имеют низкие заработки. Для эфира. Белорусы либеральные и адекватные. Ради бога, берегите вашу мужественную журналистку Ирину Халип. Но это журналистка «Новой газеты». Боюсь за нее, читаю репортажи в каждом номере «Новой газеты», пишет Ирина В. Не поддерживать дружеские связи Беларуси и России могут только наши недруги. Интересно, а куда делись 5 миллионов американских долларов, обещанных Кондолизой Райс за свержение, на свержение Лукашенко? Проигрывать тоже надо уметь, пишет Армен из Москвы. Ну, я не знаю, существует. Кто знает из гостей? Такая официальная информация, что Кондолиза Райс посулила кому-то 5 миллионов долларов американских за свержение режима Лукашенко. Уважаемый гость, у меня просто нет этой информации. Может быть, у вас есть Римвидес?
Ну, я не знаю. Госсекретарь такой страны, как Америка, не бросается такими словами. И даже если бы это и было, то мы об этом бы не знали.
Были официальные цифры, Госдеп выделял, так сказать, некоторые там суммы на поддержку демократии, но это обычная практика, такие деньги выделяются, в общем-то, для развития демократии во многих странах.
Да, ну вот такое вот целевое свержение режима Лукашенко за 5 миллионов долларов, это, конечно.
Не на революцию, естественно.
Да, Дмитрий пишет. Ну и что, что Беларусь держится на политинвестициях России? Можно подумать, Литва не держится, держится не на дотации Евросоюза и не на доходах вокруг там нехорошего. Употребляет слово Дмитрий, не надо. Вокруг натовских баз. Римвидес, вот, пожалуйста, вам мнение, Дмитрий, что и вы тоже в Литве, вот вас как бы поддерживают.
Мы тоже живем в Европейском Союзе, только 2 года будет, 1 мая. И до этого как-то прожили, и все внедрили все перестройки, которые нужны для вступления Европейского Союза. И до этого наша экономика росла 7-9% в год. Сейчас она растет даже чуть-чуть меньше после вступления в Европейский Союз. А вот только бюджет увеличивался гораздо, но так, такой путь прошли такие страны, как Ирландия, как Португалия, Италия и так далее. Это, а насчет натовских баз у нас нету ни одной базы НАТО пока. Думаю, что скоро и не будет. Есть только 4 самолета, которые базируются из других стран НАТО поочередно. Так что мы живем за свой счет, и мы уже все реформы сделали. А для Белоруссии это все впереди. И действительно, белорусских людей когда-нибудь батька все-таки умрет, и этот его строй рухнет, и реформы все равно надо будет проделать, и приватизацию надо будет провести, и все такое. Так что все беды белорусского народа впереди. Самое страшное, когда врач делает операцию не на положенные 3-4 часа, а, скажем, растягивает эту операцию на 50 часов или даже на 5 дней. Пациенту от этого только хуже бывает.
Ну, ускоряет результат операции нынче «Газпром», который поднимает для Беларуси цены на газ в 7 раз. И все потому, что Александр Лукашенко, насколько я понимаю, не выполняет договоренности отдать 50% Белтрансгаза России. И вот, вот такой оборот принимает события после выборов. И, вы знаете, я еще заметила одну вещь, что белорусская пресса ставит народ перед альтернативой. Либо мы, белорусы, с Россией, либо с Соединенными Штатами. Третьего вроде как не дано, и если со Штатами, то ужас будет еще тот. Я цитирую по газете «Обозреватель» статья Олега Сергеева, вот под рубрикой «Геополитика». А может, ну ее к лешему... Может, ну, ее к лешему, Россию, это как бы так иронизирует автор. Подружимся с Америкой. Что получим от этих добрых дядей? Поддержку сильного государства? Тут так вот сомнение. А конфликт с мусульманским миром? А нестабильный доллар вкупе с большим госдолгом? И самое главное, нам будет удобно и комфортно в этом мире, жующим гамбургеры и думающим лишь о новой модели телефона или машины? Мы выдержим все негативные последствия демократии? Всю эту наркоту безмерную, парады секс-меньшинств? Нет. 3 восклицательных знака. Нет, нет и нет. Беларуси было бы нецелесообразно менять приоритеты внешней политики. Именно союз с Россией помогает нам успешно развивать экономику, не наступая на горло собственной песни в плане ментальности, исторических традиций, культуры. Вот она, наша правда. Сергей Ваганов, я в Минск обращаюсь. Вот почему вот такую альтернативу ставят перед белорусским гражданам? Либо мы с Россией, либо с Америкой, но нет третьего пути. Вот надо обязательно кому-то примкнуть, и, конечно же, к России, но не к Америке, не дай бог.
Я хотел прокомментировать значит, мысль об инвестициях. Но одно дело инвестиции в экономику, в свободную экономику, другое дело инвестиции в поддержку режима. Это разные немножко вещи. Это
вы сейчас говорите о чьих инвестициях?
Российских.
Российских.
Да, значит, что касается инвестиций в экономику, то тут много можно приводить примеры. И с Балтикой, и с, я имею в виду, вот пивоваренная эта компания, и с Лукойлом. Я не буду уточнять подробности. И с тем же Белтрансгазом. А дотация – это все-таки не инвестиции, когда за счет дешевых электроносителей, энергоносителей, значит, держится этот выстроенный строй. Что касается Америки или России, вы знаете, здесь ведь вся пропаганда, она для разумного человека совершенно очевидна. Строится на одном таком тезисе – поиске врага. То есть есть враг вокруг. Это первый враг, это, конечно, Соединенные Штаты, и следом тянется, так сказать, весь шлейф демократических государств в Европе, вплоть до соседей. И враг внутри. Это вот какая-то оппозиция, о которой толком сказать вот, вообще никто не знает. Что за оппозиция, какие у нее задачи, что она хочет. Это все, не давая людям узнать их точку зрения, в полном объеме. Все это обрушивается, значит, пропагандистской машиной. Съедается ею. Вот такая картина.
Спасибо. Послушаем Евгения Георгиевича из Москвы. Здравствуйте, Евгений Георгиевич.
Здравствуйте. Я так понял, что сначала я должен ответить на вопрос, да?
Да.
Почему? Откуда? Я вам хочу сказать, вот я начальником отдела работаю в научно-исследовательском институте, то есть советский ученый. И я всегда считал и считаю, что модель должна быть планово-рыночная. Чисто рыночная экономика несет народу одни беды. Вымирание у Украины, которая вот на рыночной экономике, еще впереди тяжелейшие испытания. И я хотел бы вот что спросить у литовца. Вот я читаю газеты на английском языке, и я знаю, что Литва очень стремительно теряет население. Часть молодежи убегает, рождаемость чрезвычайно низкая. И я хотел бы спросить, сколько сейчас населения в Литве, и до какой же, так сказать, степени вымирания они смогут дойти?
Ребедус, пожалуйста, хотя совсем ответить. Не по теме разговора, но ответьте, конечно.
Я могу ответить. Это вымирание гораздо меньше, чем вымирание российского народа. Это я вам точно могу заверить. У меня под рукой нету точной цифры. Но я могу сказать, что литовцы, да, эмигрируют. Около 300 тысяч людей в эмиграции сейчас находятся в Ирландии, в Великобритании, в Испании, в США и так далее. Но литовцы всегда эмигрировали, и иногда не по своей воле. Вот в 41-м году, в 48-м году мы потеряли 300 тысяч человек, которые были сосланы в Сибирь. И множество из них оттуда не возвращались. Так что не надо ссылаться на американских газет, и не надо плакать за вымирание Литвы. Мы как-нибудь с этим справимся, ибо мы имеем главное, мы имеем свободу.
Да. Спасибо, Римвидас. Я еще раз говорю, что у нас не Литва все-таки тема программы, но все равно было интересно услышать, спасибо, ваше мнение по этому поводу. Цитирую «Комсомольскую правду». Кому выгоднее объединение, это мы сегодня говорим уже о десятилетии Союза, объединение с России и Беларуси, вот считает наш слушатель, который пишет на пейджер, я читала сообщение, что белорусам это уж совсем ни к чему, ну а «Комсомольская правда» пишет по-другому. Минску объединение с Москвой супервыгодно. Да, экономика Беларуси растет в два раза быстрее российской, и пенсии выше, и образование с медициной полностью бесплатное. Но лишь потому, что Россия дешевым газом, ну, бывшим дешевым, как вот до 2007 года, дешевым газом, кредитами и таможенной политикой субсидируют Белоруссию на 10-12 миллиардов в год. Белорусская экономика осталась советской нереформированной, и либо она постепенно потеряет конкурентоспособность, продолжая пожирать ресурсы из России, либо будет реформирована и пройдет через кризис. Только влившись в уже рыночную Россию, этот кризис Минск может избежать. Белоруссии объединение еще выгоднее. У Москвы есть деньги, чтобы сделать Белоруссию и рыночной, и демократической, без резкого обнищания молчание народа. Это может показать остальным республикам бывшего СССР, в первую очередь Украине и Грузии, насколько умнее объединяться с Россией, чем объявлять ее врагом номер один. А для Кремля это вообще может стать национальной идеей и схемой собирания земель. Вот, Дмитрий Филимонов, меня не очень убедили эти аргументы в пользу выгодности для России этого союза. Выгодно объединиться с Белоруссией, чтобы показать всему миру, как умно объединяться с Россией. Так в чем же выгода все-таки для России?
Видимо, скоро Россия может объединиться только с белорусской территорией и вот с тем оставшимся народом, который там еще живет. Потому что самые достойные люди, они уже давно перетекли в другие страны. Кто-то, значит, на Запад, кто-то в Россию, в основном в Москву. Вот сейчас в Москве очень много белорусов бывших. Я, кстати, сам бывший белорус. 11 лет тому назад, это на втором году правления Александра Григорьевича Лукашенко, я оттуда съехал навсегда.
Не очень по своей воле, насколько я понимаю.
Для того, чтобы найти работу хотя бы.
Ну, да.
Будем считать так. Достойно. Вот сейчас, например, квартиру рядом с моей квартирой в новом доме в московском микрорайоне Куркино купили белорусы. Он бизнесмен, она оперная певица. То есть сюда не гастарбайтеры приезжают из Беларуси, а люди, в общем-то, с мозгами, которые...
Да, это то, что писал обозреватель.
Компьютерщики, там, журналистов вот очень много, и их все больше становится. Вот, так что вот там остаются только те люди, которым нравится та жизнь, которую им предлагает режим.
Римвидас, очень интересно услышать ваш внешний взгляд на это. Кому выгоднее? Нужен ли этот союз Беларуси и России? Если нужен, то кому больше? Вот просто интересно, что вы как сторонний эксперт на это как смотрите?
Ну, я думаю, во-первых, больше всего этот союз нужен для Лукашенко. Угу. Во всяком случае... хотя бы надежда этого союза. А с другой стороны, политически Москва, Кремль думает, что ему выгоден этот союз. Но это мышление старое, имперское мышление. Если бы Россия начала думать более модерно в стиле глобального мира, то эти территории и численность населения плюс-минус 10 миллионов ничего не значит. То есть в наше время ценности немножко другие. Вот, скажем, творческие способности народа, способности творить, они стоят больше, чем, например, там территория в каких-то десятков тысяч километров и миллионов жителей в ней. Так что, если смотреть на Россию с точки зрения империи, то да, союз для Москвы нужен. Но если смотреть с точки зрения демократической России, которая когда-нибудь все-таки будет, то я думаю, что ни к чему этот союз. И если Россия бы отказалась...
Ни к чему союз такой Беларуси, который есть сейчас.
Да, да. Угу. Если Москва отказалась от такого союза, то, конечно, режим Лукашенко, может быть, рухнул гораздо быстрее, чем он рухнет на самом деле. Угу. Так что и Белоруссия побыстрее подошла к демократии. Но ситуация есть такова, какова она есть, и обе верхушки власти и в одной, и в другой стороне думают, что для них этот союз нужен и, может быть, обязателен.
Спасибо. Напомню, что вы слушаете программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами из Литвы Римвидас Волоткас, из Минска Сергей Ваганов, в Москве Дмитрий Филимонов. Обсуждаем вот сейчас, в эту минуту, уже десятилетие Союза России и Белоруссии. Думаем, кому он выгоден и почему пресса разных стран очень по-разному, этих двух стран по-разному оценивает этот союз. Очень торжественно и пафосно белорусская и весьма скептически московская пресса. Ждем ваших сообщений на пейджер по телефону прямого эфира 8 Гудок 800-200-22-12. Слушаем Валентина из Москвы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Ну, я прежде всего думаю, что обоюдно нужен. Но сначала хотел бы возразить вашему литовскому
коллеге.
Коллеге, да. Да. Значит, он приватизация сказал это. Я, например, знаю, что такое приватизация. Это отнять было у нас и поделить. Такими же методами хотели и в Беларуси сделать. Если это, этому сопротивляется Лукашенко, я только этому приветствую. Что такое? Работал мой моя бабушка, дедушка. Пришел новоявленный бывший коммунист. Я приватизатор. Так, все пошли отсюда. Вот такая, не нравится, пошел. Ни в одних судах, уверяю вас, ничего у нас не докажете. Пример Ходорковский, это я уж не буду говорить. Вот.
Валентин, понят ваш вопрос. Римвидас, вот у вас тоже была, давайте мы так углубляться не будем, но тем не менее коротко. Приватизация в Литве ведь тоже происходила с аналогичными эксцессами?
Конечно, приватизация вообще первая стадия капитализма навсегда с разными эксцессами бывает. Но я могу сказать, что для белорусов, что будет лучше, что не коммунисты возьмут предприятий, а возьмут окружение Лукашенко, это что, лучше будет? Но будет все равно частную собственную.
Все равно отнять и поделить только между другими людьми.
Да,
уже.
Поделят другие люди. Ну, такая разница. И это случится на 10, на 20, на 30 лет позже. Я думаю, что как в поговорке, раньше сядешь, раньше выйдешь. Это касается и Белоруссии, и приватизации, и остальных вещей.
Спасибо. Я прочитаю пейджерные сообщения. Те из них, которые касаются ситуации в Беларуси, я попрошу Сергея Ваганова прокомментировать. Читаю. Юрий Григорьевич, о качестве и результатах Союза Беларуси и России можно судить, получив ответ на вопрос, сколько средств в долларах израсходовано на десятилетнее содержание этой пирамиды, включая номенклатуру. Не думаю, что кто-то это подсчитывал. Думаю, много. Мне родственники сообщают, что в Беларуси большинство населения поддерживает Лукашенко, пишет Геннадий. Но это нам газеты сообщают эту информацию насчет цифр. Вот насчет уровня жизни и реформ, и экономической модели, кто вам сообщает, Геннадий? Вот вопрос. В Беларуси не было МММ, не было дефолта, не убивают мэров городов, нет рэкета на рынках, продукты и промышленные товары из Беларуси идут в Москву, пенсионеры вовремя получают пенсии. Продолжает перечень. Спасибо, пишет Фома из Москвы. Сергей Ваганов, это вот вы запоминаете эти вопросы по внутренней жизни Беларуси. Не обливайте грязью политику Лукашенко. Беларусь получает дешевый российский газ за то, что на ее территории расположены наши радары и пусковые установки, защищающие Россию от агрессивного НАТО. Вячеслав из Москвы. В Беларуси ситуация, возможно, не идеальная, но в России и на Украине еще хуже. Никакой демократии у нас не было и нет, пишет Татьяна. Большинство людей в Беларуси хотят жить без риска свалиться в нищету, как при демократов. Им недовольны, Лукашенко имеется в виду, недовольны бездарные политиканы, которые дорываются к власти, прозападные каталики. Чего это каталики? Это, наверное, пейджинговая стенографистка неправильно написала. И кучка глупой молодежи, пишет Константин из Москвы. Многие по-советски православно крещенные лебезят перед Лукашенко за то, что в Беларуси нет такого растления, как в России сейчас. Такие псевдоправославные надеются на князей человеческих, пишет Инна. Белорусский народ смотрит не на то, что говорит Лукашенко, а на то, что он делает. Никаким Миленкевичем, Козулиным и другим политическим пигмеям не удастся сломить народного доброго президента Беларуси Лукашенко, семья Егоровых. Но я уже знаю, уважаемые Егоровы и другие слушатели, что любите вы Александра Григорьевича Лукашенко. Очень многие из наших слушателей его поддерживают, но все-таки очень хочется получить информацию об источниках вашего оптимизма. Когда вы говорите о дешевом газе для Беларуси, вы сами косвенно признаете достижение ее экономики, пишет Геннадий. Я не очень хорошо понимаю, что имеет в виду Геннадий. Георгий из Санкт-Петербурга уточняет, что предыдущее сообщение от Георгия было от другого Георгия, а не от него, который живет в Санкт-Петербурге. Ну хорошо, Георгиев много, конечно, в стране, в России. Запад ведет неправильную политику по отношению к белорусам. Лукашенко, не нужно вредить ему. Теперь получили в центре Европы Кубу-2 и надолго, пишет Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга. И, пожалуйста, Сергей Ваганов, вот много я прочитала всего, что скажете?
Я уже не знаю, надо как-то коротко сказать.
Скажите.
Вопрос по этим, значит, затратам на Союз, это надо к Павлу Бородину, конечно.
Ну да.
Не знаю эту цифру. Не знаю, обнародуют ли. Вот. А что касается достижений белорусской жизни, тут есть вещи, которые действительно не стоит опровергать. Они действительно пенсии получаются вовремя. И на какое-то количество долларов они выше, чем даже в России. Действительно, нет товарного дефицита, действительно развивается экономика, макроэкономические показатели приличные. Инфляция, значит, ниже, чем в России за прошлый год. И что получается? забывают люди о том, что вот все, о чем они говорят, это, ну, по времени последних, ну, год, два, три от силы. До того все те же прелести, которые были в России, которые им так не нравятся, поскольку вопросы из России. И 7 курсов доллара, там, и тогда белорусский рубль, который никому не нравится. Что случилось? Случилось вот это. Еще раз говорю. Значит, дешевые относительно мировых и даже европейских цены на энергоносители. Сильный резерв от социализма значит, в экономических реалиях, он действительно оказался теми, значит, кто опровергает и кто предсказывал какие-то коллапсы, не просчитан до конца, кстати, эти экономисты признали это. И административный ресурс, ну, очень сильный, очень сильный. Я хотел только одну поправочку сделать. Дело в том, что у нас такой установлен режим, любите Лукашенко кто-то или не любит, или считает его, значит, хорошим или плохим, все-таки это режим, когда страна приватизирована одним человеком. Ну, естественно, в кавычках я беру.
Ну, смысл, понятно, да, что
смысл примерно такой. Ни один вопрос, вплоть до самых мелких, не решается без участия президента. Это нонсенс, это непонятно.
Ну, может, народу это как раз нравится? Не знаю, Дмитрий Филимонов, ну вот такой президент вникает в каждый гвоздь, забивает сам своей рукой. Может, это как раз и привлекает?
А вот такое замечательное предложение. А не замутить ли вот такой обмен? Вот семья там Петровых, Сидоровых, Ивановых, которые считают, что в Беларуси классно жить. А вот она меняется с семьей там Ивановых, Петровых, Сидоров из города Минска, скажем, на равноценную жилплощадь. Вот они там живут, вот, и им там с каждым днем все больше и больше нравится.
Которым нравится больше, которым из России.
И тогда они начинают понимать, что вот что такое очень дешевые продукты питания, дешевле, чем в Москве. Это прозрачное молоко местного производства, это хрящеватая колбаса местного производства. А вот если вы хотите что-нибудь качественное, скажем, бутылку пива Хольстен, которая в 5 раз дороже, чем в Москве стоит, ну, так это если у вас хватит, конечно, пенсии на это. Ну, вот.
Замутить. Хороший обмен получился бы. Иван Петрович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Отвечу. Ну, процентов давайте на 90, ответьте, что говорят ваши гости, к сожалению, вранье, осознанно или нет.
Так, отвечайте.
Это уже на их совести.
Давайте правду.
Правду. Ну, давайте. А правда идет у меня, я сам очень часто бывал и подолгу жил в Беларуси, и друзья есть, и сейчас ездят, и общаюсь. Вот. Пример, значит, «Эхо Москвы» вот провело опрос своих слушателей.
Да, 60% против 40%, почти, да.
Нет, не 60, 72 первый раз решили проверить, правильно ли эта цифра. 84 проголосовали бы за Лукашенко.
Да, Иван Петрович, у нас, ну, я думаю, что примерно мы не проводим опросы. Да-да-да, говорите,
я
хорошо.
Я продолжу теперь. Первое. Второе, значит, нефть. Лукашенко получает по международным ценам. Зачем об этом врать, что он получает по льготным ценам?
Спасибо, Иван Петрович. Мы поняли ваше сообщение. К сожалению, очень мало остается времени до конца нашей программы. Но вот все понятно, что вы говорите, что там все хорошо. У нас многие так считают. Еще раз, на этом мы заканчиваем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вами были первый заместитель главного редактора газеты «Литувас Ритас» Римидас Володка, белорусский журналист Сергей Ваганов и специальный корреспондент газеты «Известия» Дмитрий Филимонов. А через несколько секунд «Свобода в полдень», информационная программа. Главные темы: в Воронеже начался судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. Укрепление вертикали власти в России. Согласно новым инициативам Кремля, губернаторы получат власть над мэрами. Закарий Мусауи, обвиняемому в причастности к терактам с сентября 2001 года, может быть вынесен смертный приговор.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044.
следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».